Наука и технологии. Ксения Гулия.
В мае 2019 года лазерные детекторы в США и Италии засекли очередную гравитационную волну. Сигнал длился всего десятую долю секунды, но ученые выяснили, это след от столкновения двух массивных черных дыр. Космический катаклизм произошел так далеко, что сигналу понадобилось 7 миллиардов лет, чтобы добраться до нашей планеты. Образовавшаяся в результате столкновения черная дыра оказалась самой тяжелой из всех обнаруженных благодаря гравитационным волнам. Открытие было сделано международной коллаборацией LIGO и Virgo. Что такое черные дыры и как они образуются? Как гравитационные волны помогают изучать Вселенную? И как возможно засечь сигнал космического события, которое произошло 7 миллиардов лет назад? На эти вопросы отвечает Станислав Бабак, ведущий специалист по гравитационной астрономии и участник научного коллектива франко-итальянского детектора гравитационных волн Virgo. Стас, добрый день, спасибо большое, что согласились встретиться в Парижской лаборатории астрочастиц и космологии.
Здравствуйте.
Я хотела бы попросить вас объяснить, но о некоторым нашим слушателям, может быть, напомнить, что вообще такое, собственно, черные дыры и в результате каких причин они образовываются.
Ну, вначале черные дыры были получены как просто математическое решение общей теории относительности, решение уравнения ОТО, общей теории относительности без материи. А уже потом пытались понять, существуют ли такие объекты в природе. И как раз на самом деле черные дыры, название, оно произошло не от ученых, а как раз от журналистов. То есть первый раз они его ввели. Ну да ладно, черные дыры могут быть разного размера, разной массы. То, что мы говорим сейчас про черные дыры, это то, что было детектировано коллаборацией LIGO и Virgo, это черные дыры с массой от, скажем, 10 где-то до 40-50 солнечных масс. Мы поговорим отдельно про последние события, но вот типичная масса – это как раз вот 10, между 10 и 50. Есть еще массивные черные дыры с массой миллиона солнечных масс, но это совсем другая история. Ну так вот, с черной дыры с массами от 10 до где-то 40-50 – это буквально мертвая большая массивная звезда, то есть они образовывались в результате эволюции очень массивных звезд. Если есть звезда с массой больше где-то 20 солнечных масс, то она будет большой не только в массе, но и по размеру, и по светимости. Она очень быстро сжигает все топливо внутри, и в итоге она просто взорвется и образуется черная дыра.
То есть звезда схлопывается, грубо говоря, сама в себя?
Ее ядро. Все остальное, то, что вокруг, то есть оболочка, она выбрасывается. А ядро схлопывается и образуется черной дырой. То есть что такое черная дыра? Это, грубо говоря, это объект с такой силой гравитации, то есть что ничто, ничего может покинуть за пределы так называемого горизонта событий. Это воображаемая черта, можно так сказать, за которой просто, если фонариком посветить из-под нее, то свет не выйдет, он просто завернет назад.
А что может случиться с объектами, например, с космическим кораблем, который попадет в черную дыру? Грубо говоря, известно ли, что находится внутри черной дыры?
Математически, да, физически, нет. Скажем так, тот, кто сидит в корабле, он просто пройдет через горизонт событий и будет падать в черную дыру. По его часам это все произойдет довольно быстро. Единственное, что будут сильные проливные силы, и, скорее всего, разорвет его. Есть такая задачка, да, что случится с астронавтом, и если его бросить в черную дыру, его сожмет или голову оторвет. Вот, оказывается, голову оторвет, если он будет лететь ногами вперед. Грубо говоря, для корабля ничего особого не будет. Единственное, что будут очень сильные приливные силы, и он проникнет. А вот что внутри черной дыры, математически это сингулярность. Это означает, что это некая бесконечность. Природа не любит бесконечности. Это означает, что классическая общая теория относительности там не работает, то есть в самом центре. А что именно там, ну вот люди пытаются понять.
А правда, что черные дыры постоянно расширяются и могут поглотить в том числе и нашу планету?
Нет. Черные дыры, они маленькие. Даже самые массивные черные дыры, они очень маленькие. Может быть, для Земли это и хорошо, но то есть они не расширяются, они скорее испаряются. Так называемое излучение Хокинга, оно очень малоэффективно, но тем не менее они испаряются. То есть они в итоге через очень-очень долгое время, они просто все испарятся. И они очень маленькие. Допустим, если мы сожмем наше Солнце в черную дыру, то оно будет размером меньше километра, около километра, может быть, даже меньше. И дело в том, что расстояние между звездами и во Вселенной, оно очень большое. И тут, если найти черную дыру размером пару километров по сравнению с расстоянием между звезд, где свет прилетает там от нескольких лет до нескольких тысяч лет, то это буквально эта точка. Вот. Так что ничего не расширяется, никто ничего не поглотит.
А сколько черных дыр открыто уже на сегодняшний день?
Тут вопрос неоднозначный. То есть сливающихся черных дыр, то есть двойных систем, или вообще? Сливающихся черных дыр где-то около 50. А вообще есть кандидаты в черные дыры. То есть мы их видим не через гравитационные волны, а из-за того, что они тянут на себя газовые оболочки с других звезд, либо еще откуда. Просто они тащат на себя газ. Газ, когда он падает на черную дыру, он начинает излучать. Таких источников довольно много, так называемые квазары или двойные системы, где есть одна звезда, а другого компонента мы просто не видим. Он маленький и компактный, и мы думаем, что это черная дыра. Поэтому называем кандидаты в черные дыры. А вот сливающиеся черные дыры, двойные черные дыры, которые излучают гравитационные волны, которые были найдены в гравитационных волнах, вот таких порядка 40-50.
Что такое гравитационные волны, как их можно определить?
Я не люблю говорить про конец времени и пространство, которое начинает осциллировать. Это я не знаю, это оставим другим, пусть они... Для меня гравитационные волны – это просто приливные силы, которые изменяются во времени и распространяются в пространстве. То есть те же самые приливы, которые от Луны мы видим, и вот это вот приливные силы, они просто распространяются в пространстве и времени. Все спрашивают, что такое гравитационная волна, но на самом деле, может быть, люди, если им проще, если они понимают, что такое электромагнитная волна, фотон, который мы видим, тогда мне будет проще объяснить, что такое гравитационная волна. Ну, то есть гравитация – это одно из взаимодействий, такое же, как электромагнитное. И, соответственно, есть свободные частицы, то есть свободное поле, которое распространяется в пространстве и времени. То есть можно посмотреть с точки зрения аналогии с электромагнитными волнами. Единственное, что мы их не можем ни увидеть, ни услышать, и они влияют на нас путем этих очень слабеньких и приливных сил, очень-очень слабеньких.
А как они распространяются? Они бесконечно распространяются?
Да, так же, как электромагнитная волна. Единственное, что, опять же, что хорошо и что плохо с гравитационной волной, она очень плохо взаимодействует с материей, и поэтому она практически проходит через все, не замечая. То есть именно поэтому нужны большие приборы, чтобы их детектировать. И проблема здесь как раз в том, что гравитационная сила, она по себе, по идее, она очень слабая. Допустим, чтобы удержать нас на Земле, нужна планета такого размера, как Земля. Более того, даже Земли недостаточно, чтобы удержать ракету, которая стартует из Байконура. То есть гравитационные волны очень слабенькие, и они распространяются свободно в пространстве.
Каким образом с помощью гравитационных волн можно зафиксировать, засечь черную дыру, например, слияние двух черных дыр?
Вот как раз для гравитационных волн две и нужны. То есть одна черная дыра ничего не будет излучать, а именно две и нужны. То есть это две черные дыры, которые вращаются вокруг общего центра масс, они при этом будут излучать гравитационные волны согласно общей теории относительности, скажем. Гравитационные волны уносят энергию, и в связи с этим, из-за того, что гравитационные волны уносят энергию, система она сливается, то есть черные дыры приближаются друг к другу, пока они не сольются. При этом образуется одна черная дыра после слияния двух с массой больше, чем индивидуальной. Но масса оставшейся черной дыры не будет равна массе двух индивидуальных черных дыр. Тут лучше говорить даже не про массу, а про энергию, потому что часть этой энергии она излучилась в виде гравитационных волн. И, допустим, вот для последнего события, если мы возьмем массу и суммируем массу двух черных дыр, то будет порядка 150 солнечных масс. А масса, образовавшаяся в результате слияния черной дыры, будет порядка 142. То есть 8 солнечных масс – это та энергия, которая излучилась. Это колоссальная энергия, равна аннигиляции 8 солнц. И вот это все излучилось в гравитационных волнах. Но мы, в общем-то, сигнал был очень слабенький, и вообще гравитационные волны очень слабые. Они очень плохо взаимодействуют с веществом. С одной стороны, это хорошо, то есть мы видим сигнал, каким он был, когда он излучился много-много лет назад, а с другой стороны, это очень тяжело отдетектировать из-за того, что как раз он плохо взаимодействует с прибором. И для этого нам нужен огромный прибор огромного размера. Ну вот, например, детектор Virgo, он в форме L, латинской L, и каждый вот этот рукав, то, что называется рукав, это 3 километра. У LIGO у них 2 детектора, и размер каждого рукава это 4 километра. Планируется еще детектор в Европе, так называемый телескоп Эйнштейна, с рукавом, то есть с длиной 10 километров. То есть чем больше прибор, тем выше его чувствительность.
А вы можете рассказать, как работают эти обсерватории, эти детекторы, с помощью чего можно зафиксировать вот такую вот гравитационную волну?
На самом деле просто измеряется расстояние между зеркалами. Это интерферометр, это измерение расстояния между зеркалами при помощи лазера. Когда проходит гравитационная волна, то расстояние между зеркалами начинает меняться, то есть они колеблются, потому что гравитационная волна, она, ну, типа синусоидная. Они колеблются на уровне где-то меньше, чем человеческий волос. И вот эти колебания надо зафиксировать. И вот оказывается, что лазерная интерферометрия, то есть измерение расстояния между зеркалами при помощи лазера, позволяет это сделать. Там еще много каких технологий. Но основа как раз в этом.
Если вернуться к открытию, которое было сделано, поправьте меня, если я ошибаюсь, 21 мая 2019 года, LIGO и Virgo зафиксировали очень короткий сигнал, который длился менее 0,1 доли секунды. Да. И с помощью компьютерных алгоритмов удалось установить, что это слияние двух черных дыр, одна массой 66 наших Солнц, а другая массой 85 наших Солнц. Могли бы вы рассказать, в чем интерес этого открытия для науки и что это за вид черной дыры, который удалось открыть?
Как раз самое интересное в связи из этого открытия – это была масса этих черных дыр. Как я уже сказал, очень типичная масса – это от 10 до 40, может быть, 50. А здесь они очень тяжелые. В чем проблема? Проблема как раз в том, что если мы хотим образовать такую черную дыру из звезды, то нужно взять очень массивную звезду. А такая массивная звезда будет нестабильна. Она настолько энергетична, что будут возникать электронно-позитронные частицы, они будут аннигилировать, и в итоге, грубо говоря, ядро сожмется очень быстро, и произойдет термоядерный взрыв. То есть такая звезда либо взорвется, либо еще есть возможность, что она будет пульсировать и при этом сбросить большую часть своей массы, опять же, не сделает черную дыру с массой больше 50 солнечных масс. То есть образовать черную дыру с массами больше 50 очень тяжело из звезды. По крайней мере, из простой звезды это невозможно. Это так называемый mass gap, то есть промежуток массы, в котором мы не сможем образовать черную дыру из звезды.
А какие тогда версии появления таких больших тяжелых черных дыр?
Одна из того, что напрашивается сразу, это то, что это черная дыра не первого поколения, а второго. Были две черные дыры, которые были с массами, скажем, 30, 35 или 40 солнечных масс, они слились, и получилась черная дыра с массой 60 или 80. Но тут тоже проблема есть. Дело в том, что, да, такое возможно образовать единичную, то есть изолированную черную дыру с массой, скажем, 8 солнечных масс, даже больше. Но нам нужно две таких. А вот для того, чтобы сделать две таких, вот это уже тяжелее. Как можно образовать две черные дыры? Они образовались отдельно, но как-то нашли друг друга. Для того, чтобы они нашли друг друга, надо, чтобы они были помещены в очень плотную среду, где таких черных дыр и звезд очень много. Мы знаем такие среды, так называемые, например, шаровые скопления или центр галактики, не только наши, а других. Шаровых скоплений много, и такое, в общем-то, возможно. Но дело в том, что когда черные дыры сливаются, они получают толчок. Этот толчок может быть сотни, даже тысячи километров в секунду. И тогда оставшаяся черная дыра просто вылетит из шарового скопления и не найдет партнера. Опять же, то есть образование двух черных дыр так, чтобы они нашли друг друга, это довольно нетривиально. То есть это возможно в центрах галактик. Есть еще один вариант для того, чтобы образовать. Это тоже немножко экзотично, но тоже работает. У нас есть две звезды. Одна старенькая, другая молоденькая. И так получилось, что старенькая вошла в оболочку молодой и слилась с ее ядром. Тогда образуется очень нестандартная звезда. То есть ядро старое, оболочка молодая. Вот. И такая звезда, в общем-то, может образовать, она не подчиняется обыкновенным законам, и она может образовать черный дыру с большой массой. Опять же вопрос, откуда взять вторую? Ну, и тут либо они были в тройных системах, то есть было три звезды, и тогда одна образовалась таким образом, а другая взорвалась. Либо опять нужно, чтобы Это вот такая ситуация произошла в очень плотных населенных частях Вселенной, например, в шаровых скоплениях. Что хорошо вот в таком, во втором образовании, то, что нет этого толчка. То есть черная дыра образуется, но при этом нет толчка от слияния. По крайней мере, вот такие модели в данный момент были предложены и не исключены.
Правильно ли я понимаю, что в результате слияния двух черных дыр, которое было зафиксировано, образовалась черная дыра промежуточной массы, так называемой, и это впервые было зафиксировано образование такой черной дыры такого типа?
Ну, самое интересное даже не то, что образовалась черная дыра массой 150 солнечных масс, а то, что изначально черные дыры были тяжелые уже. То есть это вопрос, как они образовались. Но действительно, то есть 150 солнечных масс – это самая тяжелая черная дыра, которую мы знаем. Неправда. На самом деле, самая тяжелая черная дыра, которую мы знаем, она оценивается в 4 миллиона солнечных масс. Скажем так, это самая тяжелая черная дыра, то, что называется промежуточной массой. Если считать, что промежуточные массы черных дыр от 100 и выше, то это первое. А то, что я сказал, 4 миллиона, это то, что называется массивными или иногда супермассивными черными дырами. Мы знаем черные дыры, которые намного тяжелее. Допустим, в нашей галактике, в центре нашей галактики, есть черная дыра с массой 4 миллиона солнечных масс. И мы знаем, потому что есть звезды, которые вращаются вокруг нее. И мы можем оценить ее массу, но мы там ничего не видим. То есть у нас нет других кандидатов, кроме как черная дыра. И то есть, по крайней мере, есть очень хороший кандидат в черной дыре с массой 4 миллиона солнечных масс в нашей галактике недалеко.
А если вернуться все-таки к гравитационным волнам, какие еще космические события были уже зафиксированы с помощью гравитационных волн? Если я правильно понимаю, гравитационные волны были открыты совсем недавно, то есть существование их было доказано совсем недавно, хотя они были предсказаны еще очень давно.
Да, предсказаны действительно были давно. Даже Альберт Эйнштейн, он был первым, кто, в общем-то, вначале предложил, потом от них отказался. Были причины. Но действительно, они были зафиксированы, по-моему, первый раз в сентябре 2015 года. Вот, и за них была получена Нобелевская премия. Тлайгу и Виргу сделал уже три наблюдательных, назовем это, сессии. Вот, более того, был существенный апгрейд, улучшение детектора между вторым и третьим. И если во время второго и первого было детектировано всего где-то 10 событий, то во время третьего уже где-то больше 40. Также были наблюдены гравитационные волны от сливающихся нейтронных звезд. Это очень интересное событие, потому что там черные дыры, они, в общем-то, не содержат материи, а также от черной дыры и нейтронной звезды. Нейтронная звезда – это другой объект, который может образоваться в результате эволюции звезды, не такой массивный, как 20 солнечных масс, ну, скажем, от 7 до 20, если солнечных масс была звезда, то образуется нейтронная звезда. И при слиянии нейтронных звезд там очень много чего интересного может случиться. Ну, то есть там все намного интереснее с точки зрения физики.
Может ли возможность засекать гравитационные волны на Земле позволить ученым больше понять о процессах, которые идут во Вселенной, о возникновении Вселенной, о том, как расширяется Вселенная?
Я начну с последнего, о том, как расширяется Вселенная. Да. Как раз вот слияние нейтронных звезд было очень интересно еще тем, что была оценка как раз скорости расширения Вселенной. Из-за чего? Из-за того, что для этого нужно не только гравитационные волны, но еще нужно найти то же самое событие в электромагнитном излучении, то есть в оптике, в радио, в гамма-лучах, в рентгене и так далее. Если мы это наблюдаем в электромагнитных лучах, то мы знаем, откуда, в какой галактике это слияние произошло. Вот, а гравитационные волны говорят нам о, скажем, определенном измерении расстояния до этой галактики. И вот эти два измерения в оптике и в, скажем, в оптике, в электромагнитных и в гравитационных волн позволяют оценить скорость расширения Вселенной. Далее о том, откуда все произошло и другие события. Дело в том, что, как я уже сказал, слияние особенно нейтронных звезд, оно очень богато тем, что можно изучать вещество, особенно тяжелое вещество, такое как золото, платина и даже более тяжелые элементы, которые как раз рождаются в ядрах нейтронных звезд. И это дает некую оценку, откуда произошли тяжелые элементы, потому что произвести тяжелые элементы очень тяжело. Потому что Вселенная изначально состояла из очень легких элементов, таких как гелий и водород. Вот. А тяжелые элементы образовались а в результате эволюции звезд. И как раз нейтронные звезды — это конечный результат эволюции звезд. То есть большинство тяжелых элементов образовалось из-за нуклеосинтеза, из-за как раз в итоге эволюции. И как раз наблюдение слияния нейтронных звезд и выбросы этого вещества из ядер, как раз тяжелые элементы, очень интересно посмотреть, какие элементы, насколько их много и так далее.